Октябрьская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Ситуация в Армении. С сегодняшнего дня в Ереване отменяется чрезвычайное положение, введенное после массовых беспорядков 1 марта. Возобновятся ли акции протеста оппозиции? Федерация еврейских общин заморозила отношения с Советом муфтиев. Муфтий, сделавший скандальное заявление, отказывается брать свои слова обратно. Сегодня общеевропейский день борьбы против расизма. Почему национальная ненависть получает все большее распространение в России? Какие права усыновленных детей чаще всего нарушаются в Москве? Итоги проверки, проведенной столичной прокуратурой. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». С сегодняшнего дня в столице Армении, Ереване, прекращает действовать чрезвычайное положение. Оно было введено президентом Робертом Кочеряном 1 марта после митингов оппозиции, переросших в массовые беспорядки. Сторонники оппозиционного лидера Леона Тер-Петросяна, проигравшего недавние президентские выборы, настаивали на отмене результатов голосования и пересчете голосов. На время чрезвычайного положения в Армении была приостановлена работа нескольких средств массовой информации и полностью запрещены любые митинги и акции протеста. Можно ли теперь с отменой режима чрезвычайного положения ожидать новых уличных выступлений оппозиции, рассказывает Олег Кусов.
В течение 20 дней в Армении не выходили 7 общественно-политических газет и были заблокированы несколько десятков интернет-сайтов. Запрет коснулся только изданий и сайтов, имеющих отношение к оппозиционным партиям и движениям, отмечают наблюдатели. Практически одновременно с истечением срока режима чрезвычайного положения в Ереване вступают в действие принятые на недавнем экстренном заседании парламента поправки к закону о проведении митингов, шествий и демонстраций, которые предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий в Армении до закрытия уголовного дела о беспорядках в Ереване в ночь с 1 на 2 марта. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Армен Дулян.
На этой неделе парламент республики принял поправки к закону о проведении митингов, шествий и демонстраций. Согласно этим изменениям, власти имеют право запрещать митинги, если имеются достоверные данные о том, что эти митинги направлены на насильственное свержение конституционного строя, нарушение общественного порядка и так далее. В законе уточняется, сведения могут считаться достоверными, если есть соответствующее заключение полиции или спецслужб. После того, что произошло в Ереване 1 марта, вряд ли кто-нибудь сомневается, что если бывший президент Левон Тер-Петросян подаст заявку на проведение митинга, заключение непременно будет отрицательным. Кстати, сам Левон Тер-Петросян на днях сказал, что его сторонники уже подали заявку на проведение митинга 21 марта, но она была отклонена мэрией. Бывший президент добавил, будем подавать заявки каждый день, пока не получим разрешение.
Это был наш корреспондент в Ереване Армен Дулян. Массовые акции протеста продолжатся в Ереване, несмотря ни на что, убежден политолог Степан Григорян.
Власти пытаются сделать так, чтобы не было митингов. Но это невозможно приостановить этот процесс. Почему? Потому что степень недовольства людей своей жизнью, политическими процессами и нарушениями на выборах так настолько велико, что, естественно, митинги продолжатся. Не думаю, что власти решатся продлить чрезвычайное положение, не уверен в этом. И такие превентивные меры, типа изменить в законе какой-то пункт, мне кажется, их не спасут. Это первое. Второе, на что хочу особо обратить внимание, что вот эти изменения, которые сделаны в законе о митингах, шествиях, они как раз противоречат тем обязательствам, которые Армения взяла перед международным сообществом, в частности, когда становилась членом Совета Европы. Поэтому здесь как бы палка о двух концах. Здесь они пытаются как бы себя обезопасить, с другой стороны, входят в противоречие и с Конституцией Армении, и с международными нормами.
Это было мнение армянского политолога Степана Григоряна. Агентство Интерфакс распространило заявление секретаря лидера оппозиции Левона Тер-Петросяна о том, что в день истечения срока чрезвычайного положения Тер-Петросян не планирует инициировать новый митинг. Президент Армении Роберт Кочарян на вчерашней встрече с журналистами подчеркнул, что введение чрезвычайного положения позволило избежать серьезных потрясений. По его словам, ситуация в стране успокоилась и позволила посредством конкретных действий стабилизировать положение. Конец цитаты. По сообщению Генеральной прокуратуры Армении, в рамках уголовного дела о беспорядках 1-2 марта привлечены 106 человек. По данным нашего корреспондента в Ереване Армена Дуляна, всего задержанию подверглись около 800 человек.
Срок чрезвычайного положения истекает. За это время приводу в полицию подверглись около 800 человек. Арестовано более 100 граждан, которым предъявлены обвинения в узурпации власти, нарушении общественного порядка и так далее. Некоторые политические деятели в бегах, среди них один депутат.
Власти Армении не идут на компромисс с оппозицией, утверждает ереванский политолог Степан Григорян.
С сожалением должен сказать, и на это у меня уже есть юридические доказательства, к сожалению, ни на какие компромиссы не идет именно власть. Конечно, оппозиция тоже недовольна политикой проводимой, недовольна несправедливостью, насилием, которое сегодня буквально все властвуют по всей территории Армении против оппозиции, применяется буквально насилие, их не только аресты. Вы знаете, что международные организации уже зафиксировали пытки в армянских тюрьмах. То есть людей мало того, что арестовывают незаконно, еще и избивают там. То есть вот такая общая атмосфера. Но даже при этом Левон Трипетросян и оппозиционные силы, они говорят, конечно, мы готовы, потому что, знаете, стенка на стенку, это не самое лучшее. Но сегодня у нас уже есть факты и заявления, между прочим, от пресс-секретаря Роберта Кочаряна. И есть факты, где международные организации говорят, что именно на этот диалог не идет власть. Ну, с чем это связано? Выборы были грубо сфальсифицированы. Действительно, народ недоволен не только результатами выборов или фальсификацией выборов, но и недоволен той политикой, которую власть проводит. Поэтому я понимаю эту власть. А что она будет с народом говорить, если у нас поборы, налоговое администрирование, все власти силовых структур? Да, власть пытается игры вести. И вот из 9 кандидатов в президентские выборы 7 были подставники от власти. И она говорит, а вот эта оппозиция хочет с нами сотрудничать. Но они никакого отношения к оппозиции не имеют. Поэтому реально проблемы не решаются. Народ идентифицирует с оппозицией Левона Трипетросяна и эти 23 партии, и все. Можно было дать на телевидении возможность Левону Трипетросяну выступить. Да, тогда нет необходимости идти на площадь, на улицу, если есть возможность услышать своего лидера по телевидению. У нас, вы знаете, вся пресса закрыта. Так, для сравнения вам скажу, очень корректно выражусь. То есть ситуация очень близкая к ситуации в Узбекистане или Туркменистане. Ситуация достаточно сложная, и поэтому я не вижу, по крайней мере, что ослабление напряжения в обществе бы было.
Говорил ереванский политолог Степан Григорян. «Ближайшие недели и месяцы станут испытанием для страны», заявил журналистам министр иностранных дел Армении Вардан Асканян. По его словам, из-за беспорядков и в результате жертв пострадал международный имидж государства. Вардан Асканян отметил, что оппозиция потеряла авторитет, а вся Армения оскорблена. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России примет сегодня заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тысяч евро родителям двух братьев-чеченцев, Азиевых, которые пропали в сентябре 2000 года. Суд в Петербурге сегодня вынесет решение о будущем Европейского университета, деятельность которого была приостановлена в начале февраля. В Казахстане из-за разрушения жилого дома погибли 5 человек, госпитализированы 2 детей. Трагедия произошла в Алма-Атинской области. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Януфа Яначика и Мариинского театра на «Золотой маске». Игрок Прокофьева и Дмитрия Чернякова в Берлине. Фестиваль русских театров СНГ в Петербурге и литература и кино в Гатчине. Книга Исаака Халатникова «Дау», «Кентавр» и другие. Эти сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском части радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
И центральная тема – это обыски в компаниях ТНК BP и, собственно, в офисе самой британской компании BP в Москве. В этой истории оказался замешан и британский совет, отделения которого были закрыты недавно в России. Связано ли как-то, по мнению журналистов, происходящее с общей напряженностью в отношениях Москвы и Лондона?
Ну, об этом пока не пишут. Наоборот, я вчера еще читал в некоторых изданиях, что были какие-то потепления отношений, но вот эта новая история, очевидно, не пойдет на пользу. Итак, ФСБ России вчера объяснила причину выемок документов, проведенных накануне в офисах ТНК BP. Об этом пишет газета «Коммерсант». Оказалось, что следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела сотрудника компании ТНК BP Management Ильи Заславского и его брата Александра, являющегося руководителем проекта британского совета «Клуб выпускников», которых ФСБ перед обысками обвинила в промышленном шпионаже. Компания оказывает содействие правоохранительным органам в рамках проводимого ими расследования, официально заявляет ТНК BP, а неофициально обращает внимание на то обстоятельство, что для выемки документов по рядовому сотруднику чекисты зачем-то осмотрели офисы ТНК BP и BP. По информации ФСБ России, братья Заславские осуществляли незаконно сбор закрытой коммерческой информации в пользу ряда иностранных нефтяных и газовых компаний в целях получения ими конкретных преимуществ перед российскими конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ. В тот же день подозреваемых освободили под подписку о невыезде, а 18 марта им было предъявлено обвинение. На следующий день в рамках уголовного дела были проведены выемки в ТНК BP и BP Trading Limited. В ходе выемок, как утверждают в ФСБ, были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт промышленного шпионажа, пишет автор статьи. При этом в Центре общественных связей ФСБ «Коммерсанту» не смогли объяснить, почему выемки были проведены только через неделю после задержания подозреваемых. Этого времени было бы вполне достаточно для того, чтобы уничтожить все вещдоки по делу, тем более, что братья Заславские не находились под стражей.
Ну что ж, надо добавить, что проект выпускников Британского совета — это на самом деле независимый проект, который напрямую не имеет как бы отношения никакого к Британскому совету, это просто его выпускники. Ну а во-вторых, можно сказать также, что вот в качестве доказательств, которые якобы изъяли вчера сотрудники ФСБ, в частности, фигурируют обыкновенные визитные карточки сотрудников ЦРУ и каких-то еще западных агентств. Еще одна интересная тема, Мумин, о которой я хотел вас расспросить, она довольно запутанная. Центр Сберком на днях заявил, что подает иски в зарубежные суды в российские суды против зарубежных средств массовой информации, которые якобы необъективно освещали выборы в России. Вчера эту информацию, собственно, неожиданно глава Центра избиркома Чуров дезавуировал. Что же это на самом деле было? Да,
об этом пишет независимая газета. Действительно, то, что вы сейчас процитировали, заявил в прямом эфире программы «Команда Че» радиостанции «Русская служба новостей» Владимир Чуров и добавил, что собирается развернуть просветительскую пиар-кампанию по этому поводу. Однако на следующий день пресс-служба ЦИКа поспешила опровергнуть слова погорячившегося председателя, заявив, что иски еще не поданы. Впрочем, ведомство не исключает возможности их появления. И ссылается при этом на предложения, поступающие от общественности и отдельных граждан. Корреспондент независимый поинтересовалась имена представителей общественности, но ответа не получила. В течение дня в правовом управлении ЦИКа не отвечали на звонки, как, впрочем, и глава ведомства, который с утра ссылался на совещание, а потом просто перестал брать трубку. Корреспондент предложил ответить на все вопросы пресс-службе. «Мы рассмотрим ваши пожелания», — ответил там. Вот так не завершилась окончательно эта история Центральной избирательной комиссии и главным героем Владимиром Чуровым.
Спасибо, Мумин. Самые интересные публикации в свежих российских газетах представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов. Время обсудить последние спортивные события. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. В начале у хоккея. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Монреаль в гостях сегодня выиграл у Бостона. Игрок Монреаля Алексей Ковалев забросил две шайбы. Отличился и Евгений Малкин в составе Питтсбурга. Он забросил шайбу, сделал передачу. Питтсбург победил Тампу Бэй 4-2. Наконец, встреча Нэшвилл-Детройт. Победа Детройта 6-3. По две шайбы забросили Александр Радулов из Нэшвилла и Павел Дацюк из Детройта. Далее баскетбол. Последний матч второго группового этапа Евролиги баскетболисты ЦСКА проводили в Испании. Они потерпели поражение от Барселоны 62-64. Это не помешало ЦСКА занять первое место в группе Ж с 4 победами при 2 поражениях. ЦСКА вышел в четвертьфинал Евролиги. В среду в Швеции в Гетеборге на чемпионате мира по фигурному катанию женщины завершили состязание исполнением произвольной программы. Золотую медаль завоевала японка Мао Асада. Каролина Костнер из Италии заняла 2 место, а 3-й стала Юна Ким из Южной Кореи.
Ну и когда будут разыграны оставшиеся медали, и кто в этих видах считается фаворитом?
Осталось разыграть 2 комплекта наград. Сегодня это сделают танцоры, исполнят они произвольный танец сначала в 20:25 по московскому времени. Здесь лидирующая тройка после исполнения оригинального танца выглядит так. Впереди французы Изабель Делабель и Оливье Шонфельдер, Яна Хохлова и Сергей Новицкий из России на 2 месте, Тесса Вирту и Скотт Мойер из Канады идут 3-ми. И я отмечу, что это единственный шанс у сборной России получить какую-либо медаль. Хохлова и Новицкий выступают на этом турнире очень уверенно. Вот, как я уже сказал, идут 2-ми. Вряд ли они смогут обойти Делабель и Шонфельдера, признанных лидеров в этом виде программы. Но 2-е место будет большим успехом, поскольку чемпионы Европы, российская пара Оксана Домнина и Максим Шабалин не смогли из-за травмы партнера приехать в Гетеборг, и Хохлова и Новицкий не рассматривались как возможные претенденты на медали. Ну вот, практика опровергает это.
То есть эта медаль будет... Даже это единственная медаль.
Я думаю, что это будет единственная медаль. У мужчин выступает Сергей Воронов. Он далеко не претендент на медали. А у мужчин лидеры, возможно, это будет Бриан Жубер, француз. И, например, Стефан Ламбьель из Швейцарии. Ученик Марины Анисиной, американец Джонни Уэйр. Это претенденты. А вчера же у женщин Ксения Доронина завоевала лишь 18-е место. И сейчас Россию в одиночных видах, согласно рейтингу, представляет лишь по 1 спортсмену, далеко не самому сильному. Это лишний раз подчеркивает серьезный кризис российского фигурного катания.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных российских событиях. В России разгорается громкий межрелигиозный скандал. Федерация еврейских общин заморозила отношения с Советом муфтиев из-за заявления сопредседателя этой организации Нафигулы Аширова, которые были сочтены еврейской общественностью антисемитскими. Как заявили представители Федерации еврейских общин, Аширов сделал ряд возмутительных заявлений по поводу сионизма Израиля, назвав сионизм раковой опухолью и присоединившись к тем, кто считает, что евреи, цитата, не имеют права на собственное государство. Таким образом, впервые в новейшей истории России 2 официальные религиозные организации, относящиеся к разным конфессиям, прервали между собой любые отношения. Точки зрения всех участников этого конфликта выслушал наш корреспондент Данила Гальперович.
Разрыв отношений Федерации еврейских общин России ФЕОР с Советом муфтиев России – это первое в новейшей российской истории официальное прекращение контактов 2 религиозных организаций. Глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что послужило причиной столь серьезного шага.
Из раза в раз мы призываем Совет муфтиев России высказывать по этому поводу свое мнение, поскольку молчание в данном случае, конечно, знак согласия. И примерно год назад, озвучив такие же лозунги, как в этот раз, сионизм – раковая опухоль человечества, сионизм – это форма фашизма, господин Аширов уже вызвал такую же реакцию, как сейчас. И тогда Совет муфтиев России выступил с дезавуированием, пусть и весьма поверхностным, дезавуированием заявления Аширова, что это только личное мнение Аширова и ни в коем случае не передает ощущения Совета муфтиев России. Мы же, однако, и в тот раз полагали, что этого недостаточно, но сейчас, когда Аширов повторил слово в слово то, что было сказано тогда, мы потребовали, чтобы Совет муфтиев России от этого заявления дистанцировался и принял соответствующее решение, потому что не может быть, что из раза в раз сопредседатель организации говорит свое личное мнение, которое не соответствует позиции организации, причем по самым разным вопросам. И на этот раз мы не получили никакого ответа. Вот если год назад немедленно было распространено заявление Совета муфтиев России с легким осуждением позиции Аширова, то в этот раз ответом нам было только молчание. Мы подождали, прошло уже около 2 недель. И сейчас мы можем сказать со всей ответственностью, что это молчание мы воспринимаем со стороны Совета муфтиев России как неуважение. уничтожение позиции еврейской общины страны. Сами заявления считаем оскорбительными в адрес еврейской общины страны и всего еврейского народа в целом. И в такой ситуации мы не можем делать вид, что наши взаимоотношения остаются в норме.
По словам Боруха Горина, высказывания Нафигулы Аширова действуют разрушительно не только на отношения мусульман и иудеев, но и на связи Совета муфтиев России с другими конфессиями, в частности с Русской Православной Церковью.
Нам представляется, что господин Аширов является глубоко деструктирующим элементом во всей системе межрелигиозных взаимоотношений в России, не только между Советом муфтиев России и Федерацией еврейских общин России, но и во взаимоотношениях между Советом муфтиев России и Русской Православной Церковью. У нас была достаточно широкая совместная общественная деятельность. Мы достаточно эффективно взаимодействовали в рамках Межрелигиозного Совета России, в частности. Мы взаимодействуем на личном уровне, постоянно поздравляя Совет муфтиев России с мусульманскими праздниками и с государственными праздниками. Очевидно, мы не сможем больше встречаться за одним столом в качестве дружелюбных, добрососедских организаций.
Сам Нафигулла Аширов говорит, что и год назад, и теперь, когда он высказывался о сионизме на состоявшейся 4 марта в Москве презентации книги Сергея Комкова «Ваххабит», его слова были извращены. Тем не менее, и сейчас Аширов не избегает сравнения сионизма с фашизмом.
Сионизм, осуждаемый всем мировым сообществом, от которого в первую очередь страдает сам еврейский народ, сегодня совершает такие преступления в отношении своих соседей, будь то в Ливане или в Палестине, которые сравнимы с преступлениями фашистов.
Нафигулла Аширов заявляет, что его личные высказывания не имеют к Совету муфтиев никакого отношения.
До этого у меня было официальное заявление, что мои высказывания нельзя воспринимать а. как высказывание от имени всех российских мусульман, б. как от имени Совета муфтиев России, потому что в Совете муфтиев России согласованные решения принимаются на Совете, обсуждаются и по ним принимаются те или иные решения. Такого обсуждения этого вопроса не было, и Совет муфтиев России здесь абсолютно ни при чем.
Тем не менее, не только иудеи, но и православные недоумевают по поводу того, как один из верховных представителей религиозного объединения может говорить нечто, способствующее росту межрелигиозной розни. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин тоже имеет претензии к муфтию, выступавшему против крестов на российском гербе и основ православной культуры как школьного предмета.
В ходе обсуждения вопрос об основах православной культуры и о преподавании других основ религиозных, в одном из выступлений муфтия Аширова прозвучали слова о том, что по всей России будет вторая Чечня. Это, конечно, было воспринято многими православно верующими как прямая угроза и, естественно, не добавило доброго климата в отношения между разными религиозными общинами.
Пока от Совета муфтиев России никакой реакции на шаг Федерации еврейских общин так и не поступило. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». В студии «Радио Свобода» был председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», политолог Марк Урнов, ведущий программы Владимир Бабурин. А во второй половине часа нашей программы – общеевропейский день борьбы против расизма. Почему в России растет число преступлений на почве национальной ненависти? Новости науки. В Москве построен самый мощный российский суперкомпьютер. Открытие фотобиеннале и итоги прокурорской проверки, которая состоялась в столице по фактам нарушений прав усыновленных детей. А завершит программу «Свобода в 9» московская афиша на сегодняшний вечер и предстоящие выходные.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате нападения ранен милиционер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Чечни. Обстрелу подвергся автомобиль с сотрудником милиции из Астраханской области. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. Госдума России примет сегодня заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Россия и Сербия резко осудили решение США начать поставки оружия в Косово. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что оно противоречит нормам международного права. права. По словам Лаврова, резолюция Совета Безопасности ООН не допускает создания собственной армии в Косово и поставок туда оружия. В США сегодня пройдут похороны первого иерарха Русской Православной Церкви за границей, митрополита Лавра. Церемония отпевания и погребения в пригороде Нью-Йорка Джордан-Вилле возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тысяч евро родителям двух братьев-чеченцев Азиевых, которые пропали в сентябре 2000 года. В Казахстане из-за разрушения жилого дома погибли 5 человек, госпитализированы двое детей. Трагедия произошла в Алматинской области на территории дачного поселка Эдельвейс. На дом со склона упала искусственная терраса с железобетонными подпорками. Два сотрудника Госдепартамента США уволены, еще один подвергся дисциплинарному взысканию за то, что без соответствующего разрешения получили доступ к личным данным сенатора Барака Обамы. Официальный представитель ведомства Шон Маккормак не исключил, что сотрудников подвело собственное неосторожное любопытство. Парламент Греции одобрил законопроект о пенсионной реформе, вызвавший резкое неприятие в обществе. Рассмотрение закона стало поводом для беспрецедентной волны забастовок и протестов, организованных профсоюзами.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня, 21 марта, отмечается в Европе как День борьбы с расизмом. В России за последнее время количество преступлений, совершенных на национальной почве, возросло резко. По данным информационно-аналитического центра «Сова», наступивший год по количеству убийств такого рода бьет все рекорды. 26 человек погибли, еще более 70 получили ранения. Наибольшее количество преступлений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Воронеж, а пик активности неонацистов – весна. По каким причинам происходят столкновения на улицах городов и во что это может вылиться? На эти и другие вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому ответил заместитель директора по информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Как вы считаете, вот сейчас уже можно сказать за 2007 год и 2008 начало, каковы все-таки основные причины роста вот этих нападений на национальной почве?
Мы считаем, что тут можно найти два объяснения. Первое – это запоздалый эффект от дела Рено. Оно так широко и так активно освещалось в СМИ, что, безусловно, должны были просто появиться подражатели. Помните, Артур Рено – это молодой человек, группа которого совершила несколько убийств и взяла на себя ответственность за совершение нескольких десятков убийств по мотиву расовой ненависти. И вторая причина, как ни парадоксально это звучит, это усилившееся давление на московских неонацистов со стороны милиции и прокуратуры Москвы. Я говорю именно о Москве, потому что именно здесь мы наблюдаем вот резкий взрыв жестокости и насилия. В Москве сложилось неонацистское подполье, которое реагирует на непривычную для себя ситуацию, а именно ситуацию давления правоохранительного.
Из года в год рост этих преступлений и убийств происходит именно весной. Почему весна?
Весна – это очень много знаковых дат для российских, да и не только для российских неонацистов. Это не только день рождения Гитлера, там и день рождения Гесса.
Реально ли говорить о том, что, возможно, вот эта война, и о том, что власти сегодня не могут контролировать вот эти распри, которые происходят, в том числе и на улицах?
Власти, безусловно, не могут контролировать этого. По разным причинам, в том числе просто из-за того, что, конечно, у нас очень непрофессиональная милиция. Это не связано никак с политикой, это связано вот с какими-то такими объективными причинами, общими кризисными. Я бы, честно говоря, не употребляла такие сильные термины, как гражданская война, хотя вот уличная война уже идет. Мне кажется, что прогнозы вот на серьезную дестабилизацию в ближайшее время все-таки это слишком пессимистично. Но, тем не менее, безусловно, опасность серьезной дестабилизации, спровоцированной неонацистскими группировками или даже не чисто неонацистскими, а ультраправыми группировками, спектр которых гораздо шире, чем неонацизм, очень велика. Пример Кандапоги очень хорошо это подтверждает. Сейчас, к сожалению, этнически окрашенное недовольство является единственным способом выражения любого протеста.
Говорила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Такой вопрос задала прохожим на улицах Нижнего Новгорода наш корреспондент Лира Валеева.
Я все время замечаю за окружающими такие неприятные высказывания из серии «понаехали», огорчает, и больше всего людей травмируют, и больше всего людям не нравится. Это то, что те люди, которые приезжают сюда, никогда не ассимилируют здесь, сохраняют свою культуру, свой язык, свои традиции. Может быть, это ведет к тому, что эта вражда все сильнее, это людям не нравится, они боятся того, что эта культура станет ярче и сильнее, чем наша.
У нас просто люди очень склонны пороки одного человека приписывать целой группе людей. Обобщать гораздо проще, то есть приписать этот порок сразу ко всем представителям данной национальности, что вот они все такие. Почему как бы мне из-за него плохо? Да мне из-за других, наверное, таких же плохо. Значит, они все, наверное, такие. А как бы наше государство, по-моему, только способствует этому.
Дети в таком возрасте, особенно школьном, они очень жестокие. И по своей сути это все передается от семьи. Как родители ведут себя в семье, так и дети все это воспринимают. Считаю, что как взрослые преподадут, так и пойдет. Действительно, это так. Потому что если родители даже дома говорят об этом, русские такие плохие, я думаю, что плохой нации не бывает. Бывают только плохие люди.
У людей, которых не воспитают, у них нет определенных моральных принципов. Им эти моральные принципы очень легко как бы навязать. Родители этим должны, конечно, заниматься. Ну, для начала родители, а потом детей отдают в школу или еще там куда-то. И бывает же такого, что действительно взрослый человек, и раз в голове у него что-то произошло, и он стал националистом. В основном это происходит с детьми, которым очень легко, на самом деле, навязать вот это вот мнение.
Когда там были проблемы, я доходила к психологу нашему школе, она говорила, я тебе могу сказать одно. У нас, говорит, женщина, русский, говорит, ну, когда говорят, ваш Кавказ, да, там, ну, у вас говорят, ну, там, срез, да, побольше, как бы, думать о семье, о своей, все делать, и у вас все есть. А у них говорят, нету, и они говорят, то, что у вас что-то есть, говорят, просто зависть из-за этого.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Для чего будут использовать самый мощный российский суперкомпьютер? Какие космические дали можно разглядеть с Земли невооруженным взглядом? Как удачный брак влияет на здоровье мужчин? Ответы на эти вопросы в новостях науки, которые представит Ольга Орлова.
Московский государственный университет имени Ломоносова, Институт программных систем РАН и компания Т-платформы объявили о завершении строительства самого мощного суперкомпьютера в России и в странах Восточной Европы. Суперкомпьютер получил название «СКИФ-МГУ». Он построен на основе 1204-ядерных процессоров Intel Xeon. Рабочая производительность суперкомпьютера составляет 48 триллионов операций в секунду. По своей мощности он занимает 22-е место в списке самых быстрых компьютеров в мире. Общая стоимость проекта составила 231 миллион рублей. Суперкомпьютер будет использоваться для научных расчетов, в частности для моделирования лекарственных препаратов. Польские астрономы зарегистрировали оптическое свечение гамма-всплеска. Блеск вспышки достиг 5,8 звездной величины. Объект можно было наблюдать с Земли невооруженным глазом около 30 секунд. Источник всплеска находится на расстоянии более 6 миллиардов световых лет от Земли, что соответствует примерно половине расстояния до видимого горизонта Вселенной. Это самый удаленный объект, который можно видеть с Земли невооруженным взглядом. Профессор Гарвардского университета Роберт Сэмпсон опубликовал исследование, в котором он проанализировал связь между процентом иммигрантов и уровнем преступности. Согласно выводам ученого, районы Соединенных Штатов, в которых проживает большое количество иммигрантов первого поколения, характеризуются более низким уровнем преступности, чем районы, где преобладает коренное население. Ученый объясняет это тем, что иммигранты первого поколения сосредоточены на своей работе и хотят быстрее приспособиться к новым условиям. Исследование встретило резкую критику. По мнению коренных американцев, парадоксальный результат связан с тем, что статистика преступности в районах проживания иммигрантов не отражает реальную криминогенную обстановку. Американские врачи исследовали зависимость кровяного давления от семейного положения. В эксперименте приняли участие 200 мужчин и женщин, состоящих в браке, и 100 холостяков. Каждый испытуемый во время эксперимента постоянно носил на себе специальное устройство, регистрирующее кровяное давление. Кроме того, участников, состоящих в браке, попросили ответить на вопросы анкеты, позволяющие судить, насколько они удовлетворены брачными отношениями. Как показало исследование, если человек проживает в счастливом браке, его кровяное давление находится в хорошем состоянии. Но если в браке случаются стрессы, они сопровождаются резким повышением давления. В этом случае состояние здоровья оказывается хуже, чем у холостяков.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» и еще о новостях, не связанных с политикой. В Москве открывается 7-й международный месяц фотографии «Фотобиеннале 2008». Более 60 экспозиций будут представлены в выставочных залах, музеях и на других площадках. Первая крупная выставка «Биеннале» посвящается 60-летию основания знаменитого фотоагентства «Магнум», рассказывает Елена Фанайлова.
Главные темы фотобиеннале – удивление, свет и цвет, 60-летие агентства «Магнум». На пресс-конференции в ГУМе директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова говорила об этих качествах фотографии.
Не случайно, что тема «свет и цвет» пересекается с третьей темой нашего биеннале, посвященной 60-летию легендарного фотоагентства «Магнум». Работы авторов этого агентства, созданного когда-то Анри Картье-Брессоном и Робером Капа, чья фотография изменила вообще направление всей мировой фотографии второй половины XX века, всегда показываются на наших фестивалях. Они открывали фотобиеннале в 1996 году, когда мы показывали выставку Анри Картье-Брессона и выставку «Магнум Синема». За эти годы мы показали 16 проектов «Магнумцев».
А в выставочном комплексе «Винзавод» показывают 5 современных фотографов «Магнума». Это Гарри Груер, Ги Лекерек, Лиз Сарфати, Алек Веб и единственный русский Георгий Пинхасов.
Ги Лекерек – это классическая черно-белая фотография, его выставка «Джаз от G до Z». На ней вы увидите легендарных джазменов. Ги Лекерек обожает джаз.
Говорила Ольга Свиблова. В первый день биеннале обычно открывается несколько итальянских и французских выставок. Как правило, это элегантная черно-белая фотография 40-х-60-х годов прошлого века. Таков, например, Эдуард Буба в манеже. О нем говорит арт-критик Ольга Кабанова.
Я очередной раз купила календарь с фотографиями Бубы, потому что они настолько жизненные, они настолько сентиментально, мягкие. Это такой вот эквивалент песен Пиаф, которые никогда не устареют.
Арт-критик и куратор Михаил Сидлин из первых выставок Биеннале рекомендует смотреть Ли Фридландера и Джима Дайна в Московском музее современного искусства.
Ли Фридлендер – абсолютный классик американской фотографии. На самом деле, американская фотография у нас выставляется значительно реже, чем, скажем, французская. Ли Фридлендер – один из тех фотографов, которые выработали совершенно новый язык фотографии в 50-х-60-х годах 20 века. Фотография динамическая, с неожиданным взглядом, с нестандартным ракурсом. И это такая фотография, которая, собственно, и обозначает собой вот эту новую эпоху 60-х, которая в Америке, наверное, начинается немножко раньше, потому что для Америки это скорее эпоха бита и битников. Эта фотография ассоциируется именно с поколением бита.
Говорил арт-критик Михаил Сидлин. Звездные выставки Биеннале – это фотографии братьев Люмьер, турок с международной карьерой Гёксен Сипахоглу от студенческой революции мая 68 года и выставка самого дорогого фотографа мира Андреаса Гурски. Они откроются в апреле. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России примет сегодня заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Суд в Петербурге сегодня вынесет решение о будущем Европейского университета, деятельность которого была приостановлена в начале февраля. Китай стягивает войска к Тибету и соседним районам для подавления начавшихся там на прошлой неделе волнений. Члены экипажа американского шаттла «Эндевор» в рамках полета к Международной космической станции провели 4 из 5 запланированных выходов в открытый космос. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Сколько московских семей имеет доход ниже прожиточного минимума? Какой конкурс будет в этом году на вступительных экзаменах в петербургские вузы? Какую прибавку к пенсии получат жители Подмосковья? И что думают жители Петербурга о самых громких градостроительных проектах последнего времени? Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Доход ниже прожиточного минимума, по данным столичного департамента социальной защиты, имеют более 500 000 московских семей, почти 523 тысячи семей. В них в общей сложности воспитываются 686 тысяч детей. Прожиточный минимум к началу года для работающего москвича составлял 6 624 рубля. Петербург. Средний конкурс в петербургские вузы в этом году составит 3,6 человека на место. Из 61 тысячи первокурсников 28 тысяч займут бюджетные места, и почти половину из бюджетных мест получат иногородние студенты. Председатель комитета по науке и высшей школе Александр Викторов заявил, что в ближайшие десятилетия из-за дефицита специалистов в экономике петербургские вузы будут ориентированы на иногородних студентов, а из-за дефицита студентов будут закрываться филиалы негосударственных вузов Москвы. Впрочем, причина такого отношения к московским вузам, по словам Александра Викторова, низкое качество преподавания из-за чрезмерного увлечения дистанционным обучением и большого количества преподавателей-совместителей. Москва. С 1 марта пенсионерам в Московской области повысили пенсии до величины прожиточного минимума. Устанавливается доплата к минимальной пенсии, чуть превышавшей 3000 рублей. Теперь она будет 3254 рубля. Это увеличение коснется 500 000 подмосковных пенсионеров. Для него потребовалось более 4 миллиардов рублей до конца года. Петербург. Агентство социологических исследований представило данные соцопроса по отношению горожан к проектам строительства некоторых объектов. 61% опрошенных считают, что не следует изменять облик Апраксина двора. Проект строительства Охта-центра поддерживают 46,5% участников опроса. Строительство нового вида пассажирского транспорта «Надземный экспресс» поддержали 70,3%, а 59% одобряют строительство нового пассажирского терминала на Васильевском острове. Исследования проводились на прошлой неделе методом телефонного опроса, в котором приняли участие 500 человек. Москва. РЖД планирует построить 3 новых вокзальных комплекса в районе Москва-Сити, станции метро Площадь Ильича и станции Каланчевская. Вокзал на станции Каланчевская будет соединен с аэропортами Домодедово, Шереметьево и Внуково. Отсюда по высокоскоростной ветке будут ходить поезда в Санкт-Петербург. Этот вокзал планируют открыть в 2011 году, и он станет 4-м на Комсомольской площади, известной как «Площадь трех вокзалов». Петербург. Городские власти согласовали проведение пикета в память солдата-срочника Романа Рудакова. Акция начнется в воскресенье в 12 часов на Малой Конюшенной улице у памятника Гоголю. Сюда приедут и родственники, и друзья погибшего солдата из Псковской области. Эту акцию организовала правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». Новости Москвы и Петербурга. 21 марта. Вера Володина.
В эфире «Свобода в 9». Какие права и законные интересы детей-сирот нарушаются в Москве при их усыновлении? Столичная прокуратура опубликовала результаты своей проверки в этой сфере, поместив на сайте в интернете самые громкие примеры расследованных дел. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Учитывая, что тема усыновления неизменно вызывает общественный, а иногда и политический интерес, я попросила сотрудника органов опеки одного из районов Москвы рассказать, как работает процесс усыновления в целом и есть ли в нем слабые места.
Если, например, приходит ко мне житель, он подготавливает определенный пакет документов, который мы спрашиваем для того, чтобы можно было написать свое заключение. Мы приходим к нему домой, обследуем условия жилищно-бытовые, и потом выносим определенное заключение, в котором мы указываем абсолютно все, что должно быть известно об этом усыновителе. Конечно, когда мы пишем заключение, мы учитываем мнение родственников, кто проживает вместе с этим усыновителем. Это мнение выражается письменно. Кого бы они хотели усыновить? Мальчика, девочку с темными глазками, со светлыми глазками? Обязательно учитывается мнение ребенка, если ребенок уже есть в этой семье. Обязательно спрашивается, как он хотел бы братика или сестренка. То есть его мнение имеет наибольшее значение. Потом это заключение и письменный акт обследования. Мы вместе с пакетом документов передаем этому усыновителю. И этот кандидат в усыновление идет в тот орган опеки, на территории которого находится либо дом ребенка, либо интернат, либо он идет в банк данных по детям.
Иногда говорят о том, что усыновление может быть корыстным со стороны приемных родителей. То же опекунство – это какие-то деньги, которые государство будет платить, и совсем не обязательно, что они пойдут именно на этого ребенка.
Если это усыновитель, то они получают в Москве только разовую федеральную выплату о приеме в семью ребенка и разовую московскую выплату. Опекуны получают ежемесячное пособие, и они отчитываются нам за то, как они тратят эти деньги. Мы все знаем про этих детей, особенно если подопечные. Если усыновленные, то мы контролируем их в течение 3 лет, а там, как обычный родитель, он, в принципе, варится в собственном соку. Просто надо с кандидатом очень плотно проработать какое-то время и, естественно, проработать здесь как следователь. За кандидатов своих мы отвечаем полностью.
Разумеется, не всякий сотрудник органов опеки обладает проникновенным даром психолога и дотошностью следователя. Для этого и существуют проверки прокуратуры, которые проходят с периодичностью 2 раза в год. Однако в органах опеки и попечительства муниципалитета Сокольники проверка была спровоцирована жалобой бабушки, внучку которой удочерила новая семья. Цитирую сообщение прокуратуры. В нарушение семейного законодательства, без учета права бабушек на общение с малолетней Л, 2005 года рождения, мать которой лишена родительских прав, в суд представлено заключение о целесообразности усыновления девочки другими лицами. За разъяснениями я обратилась к заведующей сектором опеки и попечительства муниципального района Сокольники Галине Алешиной.
В данном конкретном случае я считаю, что семья, которая ее приняла, она намного для ребенка лучше, комфортнее, и ребенок действительно там желанный. Они начали давать ребенку то, чего она не получала с момента рождения. Более того, они с бабушкой в доме ребенка общались. И бабушка знала о том, что планируется передача внучки на удочерение. Более того, нам вменяет прокуратура вину, что мы нарушили право бабушки на общение с ребенком. Хочу сразу заметить, что в соответствии с семейным кодексом органы опеки и попечительства призваны защищать в первую очередь и защищают права и интересы несовершеннолетнего ребенка. И в соответствии с тем же семейным кодексом приоритетной является форма устройства ребенка удочерение, усыновление. Более того, в органы опеки муниципалитета Сокольники бабушка с заявлением о том, что ей препятствует общаться с ребенком, не подавала. И факта препятствия общения с ребенком не установлено, потому что она и к кандидатам, а потом к удочерителям, с такой просьбой тоже не обращалась. Прокуратура почему-то этот факт игнорировала.
Как вы думаете, может быть, прокуратуре трудно разобраться в тонкостях такого очень сложного дела? Хотя, с другой стороны, есть закон.
Я считаю, что прокуратура изначально встает на позицию найти негатив, вот так скажем. Мы-то стоим на позиции защиты прав и интересов несовершеннолетнего. Они не встают на эту позицию. Они встают на позицию найти нарушение в нашей работе. Их главная задача.
Итак, разобраться в каждом отдельно взятом случае усыновления сложно не только сотруднику органов опеки и попечительства, но и сотруднику прокуратуры. Однако главное здесь договориться о ценностях. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 21 марта и в предстоящие выходные.
Театры.
Сегодня в Большом театре балет «Светлый ручей» на музыку Дмитрия Шостаковича в хореографии Алексея Ратманского. В ролях заняты Анастасия Горячева, Андрей Меркурьев, Мария Александрова, Руслан Скворцов. В театре «Сатирикон» класс-концерт, поставленный к 95-летию со дня рождения Аркадия Райкина. Теперь этот вечер включен в афишу театра. В нем заняты молодые артисты и сам Константин Райкин. В субботу театр Олега Табакова на сцене Театра Луны играет свой спектакль «Любовные письма». Режиссер Евгений Каменькович. В главных ролях сам Олег Табаков и Ольга Яковлева. А в воскресенье в театре имени Вахтангова спектакль Петра Фоменко по пьесе Островского «Без вины виноватые». В главной роли Юлия Борисова. Концерты. Сегодня во дворце Дурасовых усадьбы Люблино состоится концерт из цикла «Музыка Великого Поста». В нем прозвучат сочинения Вивальди и Пергалезе. Исполняет московский ансамбль старинной музыки «Да камера Эда Чиеза», художественный руководитель и солист Виктор Фелициан. В субботу в Малом зале консерватории откроется фестиваль, организованный Фондом возвращения к десятилетию со дня смерти Альфреда Шнитке. Здесь впервые на одном концерте будут исполнены все произведения Шнитке для скрипки и фортепиано. Солисты Роман Минц и Екатерина Опекишева. В воскресенье во Врубелевском зале Третьяковской галереи продолжится фестиваль камерной музыки, который в этом году называется «Портрет Гайдна на фоне Вены». Оркестр «Музыка Вива» под руководством маэстро Александра Рудина исполнит произведения Бетховена, Гайдна и Моцарта. Выставки. В Музее изобразительных искусств выставка японской классической ксилографии 18-19 веков, рекомендует Лиля Пальвелева.
Название выставки – поэтическая строчка. Несравненное творение – этот бренный мир. Все сюжеты цветных японских гравюр и собрания Музея изобразительных искусств связаны с идеей любования прекрасным. Авторы этих работ принадлежали к художественному направлению под названием «укиё-э», то есть картины быстротекущего или изменчивого мира. Укиё-э возникла в среде городского сословия, ремесленников и торговцев и стала отражением повседневной жизни горожан, их вкусов, интересов, увлечений и моды. На станковых произведениях, а также на афишах театров и чайных домов, на гравюрах на веерах, на иллюстрированных календарях – и вот был отдельный жанр на маленьких поздравительных гравюрах «Мир театра Кабуки и веселых кварталов», где сверхважным событием была прогулка стайки разряженных женщин, герои исторических хроник и литературных произведений, сезонные развлечения и праздники, пейзажи, изображения цветов и птиц.
Кино. На экранах Москвы премьера – французский фильм «Железнодорожный роман». Название не должно вводить в заблуждение. Это дословный перевод с французского, где так называется «легкое чтиво». Фильм о роковом пересечении судеб трех разных людей снял знаменитый французский режиссер Клод Лелуш. В нем заняты такие звезды, как Доминик Пиньон и Фанни Ардан, а также талантливая молодая актриса Одри Дана.
Московская афиша каждый день в это время на волнах свободы. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Взгляд коммунистов на причины и последствия взлета цен на продукты питания излагает секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть. Слушайте радио «Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство очень часто скрывает то, что молодых ребят их убивает.
Потому что фонда нарушила законодательство, в котором четко оговорено, что приобретенное за счет
государственной... Мы выступили с совместным политическим заявлением с Болгарией, а также с Хорватией.
Мы надеемся, что мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через территорию Тибета и Волхаси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015 15250 и 15285. Свободный информационный.